Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жертвами теракта в Махачкале стали 6 человек, еще 14 ранены. Поможет ли установить стабильность назначения на Кавказ высокопоставленного чиновника из Москвы? Россия и Белоруссия продолжили экспертные переговоры о поставках и транзите нефти. Почему партнеры по-разному толкуют договор о таможенном союзе? Барак Обама признал недостатки в работе разведки. Какие выводы сделают американские спецслужбы из критики президента? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 5 милиционеров погибли сегодня при взрыве в Махачкале. Погиб также смертник, который подорвал заминированный автомобиль, когда милицейская машина помешала ему въехать на территорию базы дорожно-постовой службы. Сегодня же взрывное устройство было обнаружено на железнодорожном полотне в пригороде Махачкалы. Несколько поездов были остановлены. О ситуации в Дагестане мой коллега Александр Гостев беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Махачкале Тимуром Салимовым.
Специалистами ФСБ России по Дагестану установлена мощность взрывного устройства, сработавшего в машине, взорвавшейся у въезда на базу ДПС. По данным ФСБ, мощность составляла около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, и взрывное устройство было собрано на основе штатных боеприпасов. Найдены фрагменты 122 и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов. Уточнено количество жертв. Погибли 5 сотрудников милиции, 6 это террорист-смертник. 19 человек получили ранения различной степени тяжести, 14 из них до сих пор в больнице, в том числе 10 сотрудников милиции. В радиусе 200 метров были выбиты стекла, разрушены там межкомнатные перекрытия в жилых помещениях. Порядка 100 автомобилей, находившихся рядом или на территории базы, частных и служебных автомобилей, тоже повреждено. Министр внутренних дел Дагестана Али Магомедов уже сказал, что погибшие сотрудники будут представлены к наградам, им будут выплачены семьям материальная компенсация. Считается, что бойцы специальной огневой группы преградили дорогу Ниве, в которой находился террорист-смертник, и он вынужден был привести взрывное устройство в действие на въезде на территорию базу, а не на плацу, где в этот момент происходил развод.
Что известно насчет взрывного устройства, которое было обнаружено вблизи Махачкалы на железной дороге? Что сейчас происходит с железнодорожным движением?
Движение восстановлено, потому что взрывное устройство было обезврежено в 14:25 накладным зарядом. Его разрушили. После этого кинологи еще раз прошлись по участку железной дороги. Других взрывных устройств обнаружено не было. Оно представляло из себя пластиковую канистру, заполненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Это такой как бы штатный боезапас боевиков. С самодельным взрывателем на основе перекиси ацетона. Нажимного действия был детонатор. Все как в учебниках. В общем, в интернете можно найти, как эти взрывные устройства собирать. Оно было обезврежено. Мощность где-то в 10 килограммов тротиловом эквиваленте. То есть взрывной волной, по оценкам специалистов, могло просто локомотив на железной дороге снести.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Махачкале Тимур Салимов. Наблюдатели отмечают, что обстановка в Дагестане осложняется в последние недели еще и из-за неопределенности с назначением нового руководителя региона. Срок полномочий нынешнего главы республиканской администрации Муху Алиева истекает. Однако президент России Дмитрий Медведев пока не принял решение о том, кого из 5 предложенных дагестанским отделением партии «Единая Россия» политиков он предложит для утверждения региональному парламенту. Может ли сегодняшний теракт быть связан с политической борьбой в республике? Этот вопрос я задал эксперту по северокавказской тематике, обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Возможно, есть связь с тем, что Дагестан ждет назначения нового президента. Но утверждать это, так сказать, напрямую и полностью мы тоже не можем. Фон напряженности в Дагестане, он сильно вырос в связи с вот этой вот борьбой за кресло президента республики, которая никак не завершится. Собственно говоря, осталось уже меньше месяца на то, чтобы определить, кто будет следующим президентом Дагестана. И чем дольше продолжается эта неопределенность, тем больше напряженность, потому что все участники списка, подготовленного «Единой Россией» для того, чтобы президент выбрал будущего главу республики, заинтересованы в том, чтобы, в общем-то, дискредитировать действующего главу республики. И не исключено, что какие-то события такого криминального или террористического характера в республике могут быть связаны именно с этой конкуренцией. Но утверждать этого, не имея рукой доказательств, конечно, нельзя. Просто это, в принципе, традиция дагестанской политики. Так было уже в прошлый раз, когда решался вопрос о назначении, тоже было очевидно, что некоторые легальные политические группировки заинтересованы в том, чтобы показать, что действующая власть справляется с ситуацией, и поэтому, видимо, задействовал какие-то свои неформальные связи под подпольем. Но в Дагестане и без этого политического выбора идет достаточно серьезная диверсионная война, и думаю, что, скорее всего, это просто очередное событие в этой диверсионной войне.
Почему именно Дагестан в последнее время стал одним из главных фронтов противостояния?
Речь идет о всех северокавказских республиках к востоку от Северной Осетии. Они давно уже образовали достаточно специфический сектор российского Северного Кавказа. Можно говорить о том, что относительно спокойнее по сравнению, скажем, с периодом большой войны по Чеченской республике, хотя и там периодически происходят и столкновения с боевиками, и террористические акты, и подрывы смертников тоже имели это после достаточно длительного перерыва. Но есть такая версия о том, что усилиями Рамзана Кадырова, который пытался навести относительный порядок в Чечне, вся эта диверсионная активность боевиков была выдавлена в соседние регионы. Но отчасти, может быть, это действительно так. Отчасти просто Ингушетия и Дагестан неизбежно были втянуты в этот процесс распада каких-то нормальных социальных связей, которые неизбежно возникают вокруг очага боевых действий, которым много-много лет являлась Чечня. Естественно, вот эта вот зараза войны, она расползалась на окрестности. Они отличаются от, скажем, республик западной части Северного Кавказа уровнем распространения ислама и качеством этого традиционного ислама. Люди, которые живут там, они более восприимчивы к тем идеям, которые несет вот это вот радикальное исламистское подполье. Огромное количество милитаризации есть именно в этих регионах, несравнимое с теми республиками, которые расположены к западу от Ингушетии. Совсем другая ситуация экономическая. Гораздо более трагически все выглядит и с безработицей, и с какими-то сохранившимися элементами советской экономической инфраструктуры, которая в Ингушетии, в Чечне и Дагестане практически полностью разрушена. И уровни дотационности этих регионов зашкаливают. Одновременно это очаг такого демографического взрыва постоянного. Да? Кто-то подсчитал, что население Ингушетии в год увеличивается на дивизию. Понятно, что даже если восстановить все производство, которое там существовало при Советском Союзе, и построить такое количество заводов, которые заполнят всю территорию этих субъектов, занять постоянно увеличивающееся количество молодежи просто будет невозможно. Республики не справляются с этой социальной задачей. Именно оттуда уехали давным-давно уже русские. А русские, по крайней мере, на той части Кавказа, где они еще остались, выполняют роль такой социальной подушки безопасности, потому что этнические русские — это, безусловно, лояльная по отношению к властям среда. В тех местах, где они есть, затруднено распространение вот этих вот экстремистских проявлений. Вот это вот совокупный портрет этих трех республик, это те характерные черты, которые делают именно там напряженность гораздо более высокой, чем где-либо в иных местах Кавказа.
У федерального центра есть какие-то методы противостоять этой ситуации, кроме вот этих героических милиционеров, которые ценой своей жизни, как сообщают средства массовой информации, предотвратили более высокое количество жертв на базе ДПС в Махачкале?
Пока никаких таких механизмов, которые позволили бы одним нажатием кнопки остановить происходящее на Северном Кавказе, нету. И даже когда будет сейчас внесена кандидатура президента Дагестана, конечно, это все в один миг не остановится. Я думаю, что есть некий контур мероприятий, которые необходимо было бы как можно скорее провести для того, чтобы не установить там мир в одночасье, но, по крайней мере, продвинуться к нему. Я бы упомянул в этой связи то, о чем, собственно говоря, говорил президент Медведев в своем послании к Федеральному собранию. Действительно, возможно, нужен некий координационный центр в виде спецпредставителя или какого-то ответственного за 7 кавказских республик или за 3 кавказские республики, расположенные вокруг Чечни, который мог бы в режиме ручного управления вмешиваться в какие-то исполнительные дела на месте и таким образом противостоять существующим проблемам с управлением там, то есть клановости, коррупции и так далее, с одной стороны, а с другой стороны координировать работу силовиков. На Северном Кавказе существует огромное количество силовых структур, которые абсолютно раскоординированы. Вот в меньшей степени Дагестана, в гораздо большей степени Ингушетия постоянно предъявляет нам иллюстрации того, как одни силовые структуры не знают, что делают другие, часто вступают в конфликты друг с другом, и это не просто конфликты на уровне, допустим, отсутствия информации, потому что у силовых структур разного уровня даже нет общей базы данных. Но эти конфликты доходят реально до перестрелок на постах между сотрудниками одних силовых структур, сотрудниками других силовых структур. Это вещь недопустимая, и необходимы какие-то осознанные усилия по координации силовой структуры на Северном Кавказе, превращение ее в нечто более прозрачное и более разумное.
Рассказывал обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Предложение президента России назначить на Северный Кавказ высокопоставленного чиновника с широкими полномочиями активно обсуждается в последние дни в экспертном сообществе. Некоторые наблюдатели сомневаются, что появление нового наместника Кремля на юге страны позволит улучшить ситуацию с обеспечением безопасности в регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Теракты, убийства, взрывы, столкновения между силовиками и радикальными исламистами напоминают сводки с фронта. Нормализовать ситуацию на Северном Кавказе не удается уже много лет. Почти все национальные республики получают дотации из центра, и об экономической стабильности говорить не приходится. Масштаб коррупции, учитывая специфику региона с его национальными особенностями, не поддается осмыслению. И вот Кремль решил реализовать идею назначения чиновника с расширенными полномочиями на юге страны. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что Кремль просто зашел в тупик и не знает, что делать с этой проблемой.
К сожалению, мне эта идея конструктивной не представляется. Во-первых, потому что, как правило, по нашей истории, когда какой-то вопрос не решается, и никто не знает, как толком его решить, так создают какую-то комиссию. Поэтому с этой точки зрения появление вот этой персоны номер один, самый главный, по Северному Кавказу, это аналог создания вот этой комиссии. По-моему, это желание еще раз отложить кавказский вопрос на неизвестно какое время. Есть определенные структуры, их много. Это и ЮФО, это и местные, так сказать, администрации, через которые все это, в принципе, можно сделать. Но это не делается. И думать надо не о новом человеке, а о том, как заставить работать то, что уже есть на месте. Там, поверьте мне, масса людей, которые, в общем, если их заставить, они могут работать.
Алексей Малашенко также не представляет, как будет согласовывать свои действия этот ответственный за весь Кавказ чиновник с нынешним полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
Как будут саморазграничиваться полномочия? Пока что это совершенно непонятно. Такое ощущение, что возникает какой-то новый округ, который подвержен постоянной нестабильности, всяким неприятностям. И вот на него сажают человека. Особенно, если это будет, влиятельный человек. Какой-то опять появится параллелизм, что ли. По-моему, это не самая лучшая идея.
Особые полномочия на Северном Кавказе уже получал полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, назначенный на эту должность в 2004 году. Одновременно он возглавил и правительственную комиссию, в которую вошли министры федерального правительства, в том числе силовые. Эту комиссию тогда окрестили правительством Юга. Однако сменивший Казака на посту полпреда бывший генпрокурор России Владимир Устинов таких полномочий не получил. Московский эксперт и политолог Зайнди Чалтаев уверен, что говорить с кавказцами на языке силы бесперспективно.
Почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ — это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди. Все решается консенсусом. И поэтому сейчас, меняя ситуацию на Кавказе, надо сделать так, чтобы был создан механизм консенсуса со всем обществом, а не с помощью каких-то страшных начальников, которых насадили на Кавказе. Держать людей в подчинении, держать людей в страхе – это не решение вопроса. Я не знаю, насколько все это будет реализовано, но его предложение – создать такую схему на Кавказе, когда будет некий человек ответственный за Кавказ и будет подчиняться, судя по всему, напрямую президенту, он тем самым выбивает почву из-под ног тех, которые до сих пор создали эту страшную коррупционную ситуацию беззакония для начальников на местах, для локальной власти.
После того, как президент выдвинул идею ответственного за Кавказ, в прессе стали появляться фамилии возможных кандидатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на эту должность своих бывших однопартийцев, предпринимателей Сулеймана Каримова и Михаила Гуцериева. Назывались также фамилии Дмитрия Казака, Ермака, замглавы МВД Аркадия Еделева, а также президентов Чечни и Ингушетии Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова. Среди перечисленных персон наиболее сильные позиции у Дмитрия Казака. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спорные аспекты передачи музейных ценностей Русской Православной Церкви обсуждаем с искусствоведом Алексеем Клименко и священником Глебом Якуниным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Государь. Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 января. Эксперты в США ожидают перестановок и отставок в руководстве американских специальных служб. Президент США уже в третий раз публично выступил с критикой в их адрес, а на закрытом совещании с участием нескольких ключевых министров и руководителей агентств по обеспечению безопасности, как сообщают источники в Белом доме, Барак Обама в еще более жестких выражениях потребовал внесения корректив в работу разведывательного сообщества. Таких изменений, которые позволили бы предотвратить инциденты, подобные совершенные получившим подготовку в йеменских лагерях Аль-Каиды нигерийским гражданином попытки теракта в самолете Амстердам-Детройт. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В течение нескольких дней Белый дом был объектом громкой критики. Особенно доставалось министру внутренней безопасности Джанет Наполитано за ее фразу о том, что система безопасности сработала в данной ситуации должным образом. На этот раз президент заявил о том, что он готов безотлагательно принять все меры, необходимые для предотвращения подобных проколов. Из Вашингтона Аланда.
Выступая перед журналистами в Белом доме, Барак Обама заявил, что правительство Соединенных Штатов располагало достаточной информацией для пресечения действий гражданина Нигерии Умара Фарука Абдул-Муталаба. Однако спецслужбы оказались не в состоянии связать факты в одно целое. Президент сказал, что не потерпит такого положения вещей. Когда предполагаемый террорист со взрывчаткой поднялся на борт авиалайнера в день Рождества, в системе безопасности произошел сбой, который мог привести к катастрофе. Моя обязанность – выяснить, почему это произошло, и внести коррективы с тем, чтобы мы могли предотвращать подобные атаки в будущем. Обама пообещал, что изменения, в частности, коснутся списка лиц, подозреваемых в причастности к террористическим группам. Этот список является рабочим инструментом служб безопасности полетов. Однако Абдул-Муталаб, как выяснилось, не был в него внесен, несмотря на множество сигналов о его крайне радикальных воззрениях. Барак Обама сообщил, что поручил службам безопасности немедленно разработать комплекс мер по усилению эффективности антитеррористической защиты. Я требую завершения предварительного анализа уже на этой неделе. Я требую конкретных рекомендаций по исправлению положения. Я требую немедленного проведения этих реформ, чтобы такое не произошло опять, чтобы мы могли предотвратить будущие нападения. Барак Обама также сообщил, что распорядился приостановить возвращение на родину заключенных тюрьмы Гуантанамо из числа граждан Йемена, подозревавшихся в терроризме. Рождественская попытка воздушного теракта на американском пассажирском самолете усилила озабоченность Белого дома ситуацией вокруг Йемена, ибо террорист-нигериец заявил, что действовал по указанию йеменского филиала Аль-Каиды. Примерно половина из 200 еще остающихся в Гуантанамо заключенных – выходцы из Йемена. Вместе с тем Обама подтвердил свое прежнее обещание – добиться закрытия тюрьмы Гуантанамо, расположенной на территории Кубы. Будьте уверены, мы закроем тюрьму в Гуантанамо, которая нанесла ущерб интересам нашей национальной безопасности и стала эффективнейшим инструментом вербовки новых членов Аль-Каиды. Обама, который в понедельник вернулся из 11-дневного отпуска на Гавайях, в эти дни подвергается резкой критике со стороны республиканцев, обвиняющих его демократическую администрацию в слабости перед лицом терроризма и в неспособности устранить пробелы в деятельности американских спецслужб.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли этот эпизод заставить Вашингтон внести коррективы в нынешнюю стратегию и концепцию борьбы с терроризмом? Ян Рунов задал этот вопрос Кристоферу Преблу из Вашингтонского института Катона.
Нынешняя американская стратегия сочетает превентивные и ответные антитеррористические меры. В этом видна преемственность стратегии администрации Буша, которая тоже предпочитала упредительные меры. Вместе с достоинствами стратегии прежней администрации унаследованы и некоторые ее недостатки. В частности, считается, что принятые в нашей стране меры внутренней безопасности безупречны или почти безупречны. А когда кто-то пробивает в ней брешь, начинается чуть ли не истерический крик, что вся наша система безопасности провалилась. Особенно стараются политические оппоненты нынешней администрации. Мы сами создаем впечатление, что у нас непробиваемая система безопасности, тогда как лучше бы делать акцент на ее гибкости и способности в случае невозможности предусмотреть ход террористов и предупредить их действия, быстро восстановить систему и укрепить ее слабые звенья. Террористической стратегии Вашингтона, включающей преследование Аль-Каиды и предотвращение ее операций, необходимо добавить более открытое информирование американского народа об истинном положении вещей, о том, чего можно и чего не следует ожидать от нашей системы безопасности, какие ответные антитеррористические меры разумны, а какие нет. Мы должны, например, воздерживаться от поспешной реакции, которая может дать террористам лишние козыри в их игре. Я пока не вижу, чтобы администрация достаточно делала для того, чтобы стратегия информирования народа должным образом сочеталась с превентивной стратегией. Как вы относитесь к тому, что администрацию Обамы упрекают в оказании помощи деспотичному режиму Йемена? Разница между администрацией Обамы и администрацией Буша в том, что при Буше мы выступали против деспотизма Саддама Хусейна и одновременно оказывали массивную военную или денежную поддержку другим деспотичным режимам – Пакистану с его военной диктатурой, Египту, где правление никак нельзя назвать демократическим. Мы закрывали глаза на деспотизм в Саудовской Аравии. Разговоры о демократии, которые велись при президенте Буше, никак не соответствовали реальной политике. В этом смысле администрация Обамы честнее. Когда речь идет об интересах американской безопасности, нам приходится сотрудничать с правительствами, которые нам не слишком нравятся, и методы правления, которых мы не одобряем. Это был Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований в Институте Катона, бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и участник Первой войны в Персидском заливе.
Какие последствия этот эпизод может повлечь для системы досмотра пассажиров и их багажа в аэропортах, непонятно. Пока Белый дом отдал указание об обязательном обыске граждан из 14 стран, вылетающих в США. Стран, которые, как считается, представляют особую опасность в том, что касается терроризма. Ожидается, что во многих аэропортах будут оперативно устанавливаться машины, способные заглянуть пассажирам под одежду.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 6 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия и Белоруссия продолжили экспертные переговоры о поставках и транзите нефти. Польская печать сообщает о задержании в Варшаве русского шпиона. Компания Google выбрасывает на рынок новую совершенную модель смартфона. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в результате теракта рядом с базой дорожно-патрульной службы погибли, по последним данным, 5 сотрудников милиции и еще 19 человек получили ранения. Погиб также смертник, который подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Сегодня же на железнодорожном полотне в пригороде Махачкалы нашли взрывное устройство, которое позднее обезвредили саперы. По данным Дагестанского управления ФСБ России, были остановлены несколько поездов. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено также в Ингушетии на газопроводе «Моздок-Тбилиси». Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Республики Коми кандидатуру Вячеслава Гайзера, первого вице-губернатора, министра финансов региона. Министр иностранных дел Йемена выступил против прямого участия американских военных в операциях против боевиков Аль-Каиды в этой стране. Ранее сообщалось, что в среду в Йемене были арестованы трое предполагаемых боевиков Аль-Каиды. Западные спецслужбы предупреждали об угрозе терактов на территории страны. 5 человек, в том числе 4 детей и полицейские, погибли при взрыве на востоке Афганистана. Ранены десятки людей, в том числе военнослужащие НАТО. На мине в людном месте подорвался полицейский автомобиль. Не менее 12 человек, по последним данным, погибли на северо-западе Пакистана в результате 2 ракетных ударов, которые предположительно нанесли американские беспилотные самолеты. Удары были нанесены по дому, где собирались боевики. Иранский дипломат в Норвегии отказался от своего поста в знак протеста против репрессий в отношении мирных демонстрантов в Иране. Сообщается, что он обратился с просьбой о политическом убежище. Президент Сербии Борис Тадич прибыл в сербский православный монастырь Высокий Дечаны в Косово, чтобы там отметить Рождество.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 6 января. В Москве продолжаются российско-белорусские переговоры о поставках нефти. Условия поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии в 2010 году до сих пор не определены. Накануне Александр Лукашенко подписал пакет законов о таможенном союзе с Россией и Казахстаном. Однако, судя по нынешним экономическим отношениям между Москвой и Минском, стороны по-разному понимают значение этих документов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
До сих пор Белоруссия получала нефть по снижению ставкам российских экспортных пошлин. Теперь российская сторона настаивает на пошлине 100%. При этом предполагается, что та часть, поставляемая из России нефти, которую Белоруссия использует для внутреннего потребления, облагаться таможенной пошлиной вообще не будет. Белорусскую сторону эти условия не устраивают. Глава Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству, единорос Евгений Федоров, считает, что ничего особенного не происходит.
Я не думаю, что это конфликт, это обычный переговорный процесс. И когда вопрос касается денег, а это вопрос касается денег, всегда сложно вести переговоры, даже с друзьями. Но то, что обо всем договоримся, вообще никаких сомнений нету. По сути, идет торг. В финансовой сфере это такое нормальное отношение, нормальные переговоры.
Когда было объявлено о создании таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, все его участники говорили о том, насколько это для них выгодно. Александр Лукашенко тогда заявил, что выигрыш Белоруссии и Казахстана составит 16 миллиардов долларов. А Дмитрий Медведев подсчитал, России таможенный союз принесет 400 миллиардов долларов. Сумма гигантская, равная примерно 30% российского валового внутреннего продукта. Однако на деле Россия оказалась не готова отказаться от 3 миллиардов долларов возможных доходов от повышения пошлин на нефть для Белоруссии. Именно эту цифру называет президент Института энергетической политики Владимир Милов. Депутат Государственной Думы, доктор экономических наук Валерий Зубов, считает, что ответственность за постоянно возникающие конфликтные ситуации в российско-белорусских отношениях несет прежде всего белорусский президент.
Я абсолютно убежден, что со стороны Белоруссии при действующем лидере будут постоянно возникать какие-то проблемы, которые будут ставить под сомнение стратегические интересы России и Белоруссии. Нам надо разделить политику и экономику. То, что выгодно России, такие решения и надо принимать. Как пройдут переговоры, я думаю, что ситуация разрешится в пользу России, потому что она экономически в данном случае вполне обоснована. Но это скажется на вступлении нашим в ВТО, потому что неопределенности среди вступающих, они недопустимы.
Бывший глава Государственного таможенного комитета России Валерий Драганов вспоминает о том, сколько надежд было связано с планами создания единого государства России и Белоруссии.
В 1995 году по указу Бориса Николаевича Ельцина и тогдашнего президента Лукашенко, как, собственно, и сегодняшнего, мы между Оршей и Смоленской на тогдашней границе российско-белорусской сняли флагбаум символически, сняли таможенные посты. Я, мой визави из Белоруссии, Виктор Степанович Черномырдин, орден. Было очень трепетно, пафосно, и все гордились этим шагом. Но тогда уже душа болела, что начинаем не с этого. Сначала нужно создать гармонизированную систему законодательства, синхронизированную систему реформ и унифицированную систему процедур. А уж тогда снимать все границы. У нас, к сожалению, произошло наоборот. 14 лет потратили на то, чтобы провести эту унификацию и создать действительно единую таможенную территорию.
Экономике в российско-белорусских отношениях все время мешает политика, сетует Валерий Драганов.
Но, к сожалению, мы все время сталкиваемся с непредсказуемыми заявлениями и конкретными действиями белорусского руководства. Вот не успели отпраздновать замечательное событие подписания соглашения о таможенном союзе. Белорусские коллеги уже заявляют о том, что они будут блокировать Калининградскую область, поскольку не могут договориться о поставках нефти и газа в Белоруссию. И, к сожалению, таможенному союзу, в частности, российско-белорусским отношениям, очень часто мешает приоритет политической целесообразности белорусских коллег над экономической выгодой и финансовой ответственностью.
Нынешний российско-белорусский конфликт вокруг таможенных пошлин на поставки нефти будет так или иначе улажен, убежден Валерий Драганов, но осадок останется.
Это стало стилем в улаживании отношений. Сначала пошуметь, а потом мирно разойтись, выгодно для обеих сторон. Единственное, что нужно понимать, всякий раз чаяния и ожидания рядовых граждан и России, и Белоруссии связаны с весьма прагматичными и весьма земными проблемами и вопросами. То есть каждый день они хотят свободно пересечь границу, они не хотят, чтобы появлялись какие-то риски административные или политические, и всякие переговоры на эту тему не должны вносить сумятицу, не должны настраивать и тревожить людей. Вот о чем нужно позаботиться. Надеюсь, что здравомыслие политиков, занимающихся белорусской темой, как, впрочем, и белорусские политики, занимающиеся российской тематикой, будут это учитывать.
На самом деле России стратегически выгоден не конкретный таможенный союз, а максимальная интеграция постсоветского пространства в принципе, убежден Валерий Зубов.
В России выгодно, чтобы на том пространстве, которое было Советским Союзом и которым отработались, устоялись экономически выгодные взаимосвязи, чтобы это действовало, продолжало действовать. Поэтому союз с абсолютно естественными союзниками России, Белоруссия, Украина, Казахстан, это выгодно для России. Мы исторически одно экономически организационно пространство.
Считает бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов. Эксперты напоминают, 5 лет назад модной темой было создание единого экономического пространства. Сегодня мало кто об этом помнит, но Владимир Путин в послании Федеральному собранию называл тогда ЕЭП приоритетом российской политики в СНГ. Но от предложенной украинскими партнерами зоны свободной торговли Россия тогда отказалась. За нынешний же таможенный союз, убежден экономист Владимир Милов, России придется платить, поскольку это не экономическая, а чисто геополитическая задача. Но хочется все и сразу, пишет он в своем живом журнале. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще
более. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 6 января. Родственники новосибирского предпринимателя Натальи Воронцовой, скончавшейся под стражей лето минувшего года, как подозревают от отсутствия квалифицированной медицинской помощи, подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, требуя наказать виновников трагедии. Внимание к ситуации, в которой находятся в России подследственные в изоляторах временного содержания, в последние месяцы обострилось из-за гибели в СИЗО «Матросская тишина» юрист Сергея Магнитского. Однако последовавшие за смертью Магнитского увольнения и перестановки в руководстве управления службы исполнения исполнения наказаний, по мнению экспертов, не слишком-то изменили ситуацию. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, работавшая над темой и беседовавшая с правозащитниками, убедилась в этом.
Наши следственные изоляторы созданы для удобства следователей. А цель следствия – это сломать человека, сделать его удобным для своей работы, для добычи тех или иных показаний. По-прежнему следователь – главный человек в следственном изоляторе. Если есть какой-то неугодный клиент для следователя, его прессуют.
Член московской хельсинской группы, российский правозащитник Валерий Борщев, занимается проблемами российских тюрем и СИЗО давно. Он говорит, что права большинства заключенных и подследственных нарушаются, несмотря на проводимые реформы. Люди живут в тесноте, по 40 человек в 10-местной камере, в антисанитарных условиях. Точных данных, сколько людей умирает из-за того, что им не оказывают необходимой медицинской помощи, нет. У юриста Сергея Магнитского были серьезные проблемы с кишечником, но его не лечили, принуждая сотрудничать со следствием. Магнитский умер. Эта история получила широкую огласку благодаря высокому статусу погибшего. Но подобные случаи не редкость в российских СИЗО. О смерти жительницы Новосибирска Натальи Воронцовой рассказывает мой коллега Павел Куравский.
Семью бизнесменов арестовали, поместили под стражу, а следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями предъявили мужу и жене ряд тяжелейших обвинений. Хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, создание преступной группы. Дмитрию и Наталье Воронцовым светило по 20 лет лишения свободы каждому. Молодая женщина 78-го года рождения в СИЗО серьезно заболела, у нее развилась опухоль. Тюремные врачи больной Воронцову не признали, и в состоянии сепсиса в июле этого года она была прооперирована. Но было поздно, 9 августа Наталья умерла. Суд по делу ее мужа Дмитрия продолжается. А о том, в какой стадии сейчас находятся эти дела, рассказал председатель правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников.
Что касается расследования ее смерти, то поступил ответ на имя опекуна детей Натальи Воронцовой, в котором говорится из Дзержинской прокуратуры города Новосибирска, что в действиях врачей следственного изолятора состава преступления не обнаружено. А на мои запросы, вот я как президент правозащитного фонда по просьбе, опять же, опекуна обращался в областную прокуратуру, начиная с августа, трижды, до сих пор не получил ни одного ответа по существу. А сам же опекун, он приходится, по-моему, свекром Натальи, как представитель детей, обратился уже в Европейский суд по правам человека.
У Натальи Воронцовой осталось двое сыновей, 2 и 4 лет. Была ли она виновна, остается неясным. Почему врачи медчасти СИЗО отказались лечить женщину, видимо, разберется отдельный суд. Павел Куравский, Новосибирск.
В колонии Красноярска погиб оппозиционер, член коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Представители администрации колонии настаивают, что он покончил жизнь самоубийством. Родственники оппозиционера уверены, что его убили. У него были давние конфликты с милицией. Подробнее об этой истории корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Рим был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за то, что он напал на начальника милиции общественной безопасности Красноярска и нанес ему удар древком от красного флага. Как рассказала начальник пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Бросман, по данным следствия, 27 июня этого года Шайгалимов выпрыгнул из окна 4-го этажа общежития колонии, что зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Произошел несчастный случай, выпрыгнул из окна.
Родственники оппозиционера не верят в то, что он покончил жизнь самоубийством, утверждая, что покойный обладал отличным здоровьем и полным отсутствием суицидальных наклонностей. По словам супруги Рима Людмилы Шайгалимовой, ее муж не раз утверждал, что живым из колонии его не отпустят. С зимы перестали поступать письма родственникам и товарищам. В колонии информации о его состоянии не давали. До сих пор она не видела записи, зафиксированной камерами видеонаблюдения.
Не существует записи. Я думаю, если не подпускают с материалом, так, наверное, что-то есть скрывать. Все не так, как они обрисовали.
Родственники и соратники Рима Шайгалимова намерены добиваться продолжения расследования. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
После гибели юриста Сергея Магнитского в Федеральной службе исполнения наказаний последовал ряд кадровых перестановок и отставок. Был уволен начальник СИЗО «Матросская тишина», в котором умер Магнитский, Фиктер Тагиев. Лишились своих должностей другие высокопоставленные чиновники. Вот как прокомментировал эту новость адвокат Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов.
Слава богу, что провели проверку, выявили нарушения и наказали тех лиц, которые допустили эти нарушения. К сожалению, это мало чем помогает Сергею. но, надеюсь, поможет другим людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и порядок там все-таки будет наведен.
Однако правозащитники не уверены, что кадровые перестановки в Федеральной службе исполнения наказаний смогут изменить положение заключенных и подследственных. Для этого нужно в корне менять всю систему, набирать новых людей, чего в ближайшее время, скорее всего, сделано не будет. Но можно хотя бы перевести медицинские учреждения СИЗО и тюрем из ведения Федеральной службы исполнения наказаний в систему Министерства здравоохранения. Возможно, тогда заключенных действительно будут лечить, а не выбивать из них показания, говорит председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Тюремная медицина, она сейчас находится в очень сложном положении, она не финансируется на уровне национального проекта по здравоохранению. Первый шаг должен быть такой: нет учреждения или медицинское помещение следственного изолятора, должно быть признано медицинским учреждением, и на него должны быть распространены все правовые нормы и гарантии, которые касаются медицинских учреждений. На сегодняшний день уровень финансирования там, от закупки лекарств, зарплаты медработников кардинально хуже, чем территориального здравоохранения.
Правозащитники отмечают, что улучшить положение российских заключенных и подследственных невозможно без реформы Федеральной службы исполнения наказаний, а она, в свою очередь, не может произойти без изменения политической системы России в целом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций в прессе. Польские газеты пишут сегодня о засекреченном деле об аресте в Польше гражданина России, которому в ближайшее время будут предъявлены обвинения в шпионаже. Из Варшавы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Польская газета «Дженник Газета Правна» на первой полосе публикует материал под заголовком «Агентство внутренней безопасности задержало шпиона». Речь идет об аресте сотрудниками польской контрразведки гражданина России, которое имело место еще весной минувшего года. Задержанный на законных основаниях жил в Польше более 10 лет, отлично говорил по-польски и занимался бизнесом, торговал, среди прочего, прицелами для охотничьего оружия. Однако, как сообщает газета, все это было лишь прикрытие. На самом деле арестованный все это время занимался шпионажем в пользу России. У задержанного, который оказал сопротивление польским контрразведчикам, было найдено оборудование для шифровки сообщений. «Мы не могли далее закрывать глаза на деятельность этого иностранца, который умышленно вредил нашей стране», цитирует газета слова анонимного источника в правительственных кругах. По сообщению «Дженник Газета Правна», за российским гражданином долгое время следили. А операция контрразведчиков была признана настолько удачной, что ряд офицеров агентства внутренней безопасности получили за нее государственные награды от президента Польши Леха Качинского. Он был классическим нелегалом, то есть иностранцем без дипломатического статуса, о существовании которого, как мы подозреваем, не знали даже представители российских спецслужб посольства России в Варшаве. Задержанный выходил на связь непосредственно с центром и оттуда получал приказы. Такую информацию сообщил газете один из ее собеседников, пожелавший остаться неизвестным. До сих пор информация о задержании российского шпиона содержалась в строжайшей тайне. Об этом знали только в ближайшем окружении президента, премьер-министра Польши и в прокуратуре. Сейчас арестованный находится в следственном изоляторе, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения. Это единственная официальная информация по делу о задержании российского шпиона, которую подтверждают в Варшавской прокуратуре. Газета пишет, что прошлогоднее задержание российского шпиона было первой такого рода операцией со времени падения в Польше коммунистического режима в 1989 году. По мнению авторов публикации, провал российского шпиона был одной из причин отставки в апреле прошлого года руководителя ГРУ генерала Валентина Корабельникова. Наиболее громкий скандал с арестом советского, а затем российского шпиона имел место в Польше в 1993 году. Когда оказалось, что майор МВД Марек Зелинский более 10 лет передавал секретные материалы сначала спецслужбам СССР, а затем России, в том числе российскому военному атташе в Варшаве полковнику Владимиру Ломакину. Ломакина попросили покинуть Польшу, а Зелинского приговорили к 10 годам тюремного заключения. В 2000 году Польша выслала аж 10 российских дипломатов, которые, по информации Управления охраны государства, занимались шпионской деятельностью. «Дженник Газета Правна» пишет, что активность российских шпионов в Польше усилилась после того, как стало известно о том, что на польской территории администрация Джорджа Буша намеревается разместить часть американского противоракетного щита. Российские спецслужбы не намерены ограничивать свою деятельность, подытоживает газета, отмечая активность российских шпионов в Англии, на Украине, Эстонии и Грузии. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Корпорация Google официально представила свой первый коммерческий аппарат, разработанный совместно с тайваньской компанией HTC. Смартфон Nexus One, как считают эксперты, станет конкурентом iPhone и существенно расширит представление о возможностях переносных устройств передачи данных. О различиях систем смартфона и iPhone и характеристиках новой модели я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Антоном Ширяевым.
iPhone – это тоже смартфон. Знак равенства между ними тоже нельзя ставить, но и разницы между ними большой нет. Смартфон – это чуть больше, чем телефон. Это такой аппарат, который позволяет делать несколько больше функций, кроме чем говорить по телефону и посылать смс. iPhone тоже позволяет немножко больше, чем говорить по телефону и посылать смс. В чем преимущество смартфона? В том, что на них можно ставить самые разные приложения. Интернет – самое простое приложение. GPS-навигатор, то есть, который помогает вам не заблудиться ни на машине, ни пешком в городе. Ну, практически все, что вы можете поставить себе на свой компьютер, существует в версии для смартфонов.
Контекст появления вот этого Nexus One заключается в том, что это смартфон, который будет конкурентом iPhone. В чем же они будут конкурировать?
Они будут конкурировать в приложениях. У iPhone гораздо более слабая позиция по отношению к Google. Смартфон от Google будет построен на основе операционной системы Linux. Это значит, что любые приложения на нем могут запускаться без проблем, и эти приложения будут писаться сотнями тысяч пользователей, и они будут распространяться бесплатно, как это вводится у Linux.
Другой, более совершенный софтвер.
Это более массовый софтвер, раз, и бесплатный, два. Не нужно для того, чтобы написать софтвер для Android, записываться в очередь Google, платить деньги за то, чтобы разместить его в магазине, чтобы потом продавать и покупать за деньги. То есть это бесплатное массовое распространение.
Более $500 пока стоит аппарат без привязки к сотовому оператору. Это дорого?
Нет, это недорого, потому что, во-первых, с привязкой к сотовому оператору он будет стоить раза в 4 дешевле, то есть порядка $150. Во-вторых, ровно столько же примерно стоит iPhone с привязкой к оператору, поэтому эта цена вполне себе объективна.
Это серьезный какой-то шаг в развитии всех этих электронных технологий, связей, передачи и получения информации?
Это очень серьезный шаг по двум направлениям. Во-первых, шаг привязки телефона к Google. То есть это значит, что все приложения Google, которым так привыкли пользователи, будут с легкостью работать на телефонах, созданных Google. Это поиск, это почта. Это вплоть до Google Street View. То есть когда вы будете видеть буквально на экране телефона картинку того, где вы находитесь. Дома, деревья, людей. Это все будет бесплатно. У Google с Apple Macintosh две разных концепции ведения бизнеса. Apple Macintosh – это скорее спринтер. То есть они придумывают какую-то новую модель, они ее разрабатывают, они делают прорыв на рынке. Google в данном случае они стайеры, то есть они умеют потихонечку набирать обороты и дальше захватывать конкурирующие рынки. Смартфоны с операционной системой Android начали продаваться в 2008 году. Сейчас мы речь ведем о том, что это впервые телефон представлен как Google телефон, хотя на самом деле тоже не совсем так, потому что он был сделан на базе HTC, то есть тайваньская компания, которая выпускала телефоны за год до этого именно с гугловским операционной системой Android. Сейчас называют, что это полный гугловский телефон, который называется Nexus One. Этот телефон стал впервые собственностью Google.
Обозреватель «Радио Свобода» Антон Ширяев. Высокие технологии в области коммуникации и передачи данных развиваются чрезвычайно быстро. Как могут выглядеть портативные коммуникационные устройства в ближайшем будущем? В эфире «Радио Свобода» научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Все развитие этой отрасли с момента ее возникновения в последние 10 лет точно идет под знаком конвергенции технологий, то есть соединение в одном устройстве все большего и большего числа различных функций, которые раньше относились к разным устройствам. Сегодня, например, в мобильниках у нас есть голосовая связь, телеграф в виде смс, игрушки, интернет, плееры с диктофонами, фото и видео, хранение, перенос данных. Постепенно подтягиваются сюда навигация, управление банковскими счетами, оплата платежей любых, так как это делается пластиковым карточкам. Это тоже самое ближайшее будущее. Прием телевидения, видеосвязь – это уже реализовано, но пока еще просто не слишком эффективно и дорого. В ближайшее время появится, и даже уже в отдельных моделях есть управление техникой, домашней бытовой техникой с помощью мобильника вместо отдельного пульта управления. Видимо, вскоре появятся мобильники, которые будут комплексно мониторить состояние здоровья человека, то есть постоянное отслеживание сердечного ритма, температуры, других функций. Более-менее здоровых людей достаточно просто, может быть, носить браслет, который соединен беспроводной связью с мобильным телефоном, который собирает данные.
А наука дает ответ на вопрос о том, почему все это стало группироваться вокруг именно мобильного телефона, телефонной связи? Это было ожидаемо?
Вы знаете, здесь можно даже говорить не о науке, а скорее о фантастике. Есть такой писатель Эрнст Юнгер, который еще в 1948 году описал в своем романе «Телеополис» устройство, которое называл там фонофор. И это был вот такой совершенно интегрированный, единый, целостный прибор, дающий и информацию, и координаты, и связь. И при этом он еще и был статусным предметом. Его носили вот как золотое перо, так сказать, в кармане пиджака. Вот предсказать связь и все прочее было относительно легко. А вот показать, что этот приборчик будет еще и статусным лейблом, вот это, по-моему, было неожиданным предсказанием.
Все-таки большинство фантастов, как мне кажется, по крайней мере, вот такой золотой эпохи классической фантастики ошиблись. Все-таки развитие всяких космических исследований затормозилось по сравнению с тем, как они себе это представляли. Никакие далекие миры не освоены. Главное оказалось на Земле и главное в кармане.
И вот это как раз оказалось неожиданным. Человек – существо общественное, социальное, и поэтому прибор, который обеспечивает его социальность, и является главным инструментом, вокруг которого концентрируется жизнь. Я считаю, что в этом направлении лежат и чисто технологические инновации, как уже внедряющиеся сейчас технологии беспроводной энергии, беспроводная подзарядка мобильников. Я вхожу в гости, и он у меня тут же подхватывается местными и информационными сетями, и электрической сетью. И это не зависит от того, чтобы где-то дома у себя сидеть, заряжать. К этому же идет, например, технология, скажем, считывания электроэнцефалограммы, когда появляется возможность считывать состояние моего, ну, не будем говорить сознания, но, по крайней мере, мозга, а знать, передавать сигналы, касающиеся эмоций, касающиеся не вполне произвольных реакций. Это то, чего не хватает нам, когда мы общаемся на расстоянии, скажем, через электронную почту, через СМС. Гораздо большее удобство нас ждет. То есть это гибкие экраны, скажем, те же экраны, которые с помощью специальных прозрачных динамиков включаются одновременно в звучащие поверхности, значительно повышающие качество звука. Ну и я думаю, что уже вскоре мы получим такие технологии, как, скажем, тотальные регистраторы. То есть у человека где-то, например, вот как это было в романе Стругацких «Будь Богом», крепится небольшой микрообъективчик, и он тотально регистрирует всю человека для него же самого. Такое вот полное протоколирование. Это все уже сейчас возможно. Вопрос только в том, когда эти технологии станут достаточно удобными, чтобы стать массово применяемыми.
Как будет решаться вопрос с миниатюризацией вот этих устройств? Все-таки отсутствие клавиатуры удобной, отсутствие большого экрана, как смотреть кино, как печатать, обмениваться сообщениями обширными?
Один из основных подходов в этой сфере – это использование всевозможных проекторов, которые позволяют давать картинку на любую более-менее гладкую поверхность. На стенку, на поверхностный лист бумаги, дают достаточно большой размер. Клавиатуры, опять же, проекционные клавиатуры с помощью лазерного источника рисуют клавиатуру прямо на любом столе. Я могу набирать текст, не имея физической клавиатуры, регистрируется движение моих пальцев по нарисованным кнопкам. Дальше есть, конечно же, определенные перспективы у голосовых технологий. То есть уже сейчас многие мобильники имеют голосовое управление, не очень удобное, но иногда достаточно функциональное. Временем качество голосовой связи поднимется. Такое перспективное направление, как микропроекторы, дающие изображение прямо в глаз. То есть перед один глаз, как вот это в фантастических фильмах рисуют, закрыт специальным объективом, через который транслируется изображение. То есть одним глазом человек смотрит и видит, в общем-то, весь окружающий мир, а вторым у него, ему на этот мир наложена определенная сетка, определенный текст, определенные изображения, дополняющие эту реальность физическую, реальность виртуальной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и обозреватель радио «Свобода» Антон Ширяев. Корпорация Google официально представила свой первый коммерческий аппарат, разработанный совместно с тайваньской компанией HTC, смартфон Nexus One. Вот так обстояли дела в среду, 6 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свободы» до той поры. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моего сына ночью избили. Я буду звонить в комитет.
Тбилиси не сомневается в том, что идея вещания на Россию принадлежит...
Юлия Тимошенко утверждает, что команда Виктора Януковича готовится...
Некоторые из тех, кто покинул Гуантанамо и отправился в Йемен, стали смертью...
Многие люди уже воспринимают Грузию...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».